Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Адвокаты участниц группы Pussy Riot опасаются, что сегодня их могут вывести из процесса. Задержанным накануне во время акции «Стратегии 31» грозят многотысячные штрафы. Сегодня в пострадавшем от наводнения Крымске должны начаться выплаты компенсации за утраченное имущество. И культура. Российский фильм о детях-аутистах покажут в сентябре на кинофестивале в Венеции, а о декабрьских протестах на открывающемся сегодня фестивале в Локарно. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжится процесс по делу участниц группы Pussy Riot, которых судят за акцию «Панк-молебен Богородица Путина прогони» в Храме Христа Спасителя. Сегодня лишь третий день суда, но первые два уже дали такую богатую пищу для размышлений, что вполне можно подвести некоторые итоги. В первый день судья отклонила все ходатайства защиты. Вчера не давала адвокатам задавать вопросы пострадавшим, а также запретила передавать девушкам воду и еду. Большинство экспертов говорит, что процесс носит явно обвинительный и односторонний характер. Более того, как заявили сегодня адвокаты обвиняемых, их могут вывести из дела и принудительно назначить участницам Pussy Riot других защитников. Это может произойти из-за того, что на сегодня же назначено другое заседание. В Московском городском суде будет предпринята попытка оспорить решение об ограничении сроков ознакомления адвокатов с делом. Подробнее об этой коллизии в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат Марк Фейгин. Что сегодня будет в Мосгорсуде и на чем основываются ваши опасения, что вас сегодня могут вывести из дела Pussy Riot?
Ну, вот смотрите, чисто техническая сторона вопроса заключается в том, что заранее было известно, это где-то еще недели за полторы-две, о том, что у нас будет в Московском городском суде обжалование решения Таганского суда от 14 июля об ограничении в ознакомлении с материалами дела до 9 июля по ходатайству стороны следствия. И мы суд предупреждали о том, что мы будем участвовать в этом процессе, поскольку считаем его принципиальным, особенно для дальнейшего обжалования в Европейском суде, поскольку ограничение по 217 УПК, в принципе, по тем основаниям, по которым суд принимал решение, не допускаются. И, тем не менее, Хамовнический суд, хотя мы разговаривали с председателем Данилкиным, который говорил о режиме «два дня заседания, один перерыв», мы рассчитывали, что среда и будет таким перерывом, в период которого, вот рассмотрение дела по существу в Хамовническом суде, мы сможем поучаствовать в суде Московском городском по поводу нашего обжалования. И результат вы видите какой. В 11 нам назначено заранее Мосгорсуд, а в 13 уже у нас, значит, будет Хамовнический суд, значит, дело по существу. Дело в том, что рассмотреть три дела при той практике, которую мы уже знаем, за там 2 часа невозможно в принципе. Тем более, что Московский городской суд находится на Богородском валу, а, значит, Хамовнический, ну, как известно, там, в Хамовниках на Ростокинской. Поэтому мы даже физически транспортным образом не сможем так быстро доехать от Московского городского суда до, соответственно, Хамовнического. А поскольку уже такое было, когда мы, ну, вот, в частности, моя коллега Виолетта Волкова должна была отсутствовать на предварительных слушаниях в позапрошлую пятницу, просто появились в зале заседания адвокаты из МГК, которых пригласили на случай, если будет отсутствовать коллега Волкова. Мы с ними познакомились, приличные люди, нормальные коллеги-адвокаты, но они-то что, их вызвали на предмет того, что, значит, если вдруг не будет Волковой, то они входят в процесс. Причем, конечно, Уголовно-процессуальный кодекс требует согласия, соответственно, подзащитных на принятие услуг нового лица в качестве, а не доверителя, мы должны заключить соглашение с адвокатом. Но нам было заявлено, что ввиду того, что процесс не может по этим причинам быть отложен, то адвокат, ну, как бы мы его называем, государственный адвокат, войдет в дело, несмотря ни на что. Вот, поэтому исключать в принципе такого я не могу, потому что судья знала сырого о том, что у нас будет суд, мы ей говорили об этом, и вчера на процессе мы говорили, так, успеем, а она сказала, успеете. Все равно время остается тем же, час. Пусть кто-нибудь мне объяснит, какой это еще может иметь смысл, как не попытка вывести адвокатов из дела, при всем знании этой ситуации продолжать упорно, настойчиво гнать процесс. Несмотря на необходимость и конфиденциальной встречи с подзащитными, несмотря на обжалование в Московском городском суде, время которого мы не можем двигать в принципе, и несмотря на необходимость подготовки к судебным заседаниям. И должны быть перерывы, на которых мы постоянно настаиваем. Мы об этом заявляем ходатайство, но все они, все до единого отклоняются.
Какой-то выход из этой ситуации есть? Вы можете, ваша группа из трех адвокатов может как-то разделиться?
Только чисто теоретически. Почему, я объясню. Поскольку мы можем оставить в Московском городском суде, если увидим, что затягивается процесс Виолетту Волкову, например, которая может представлять интересы всех трех подзащитных. Да, но ведь у нас могут возникнуть теоретические проблемы в основном процессе, в хамовниках, понимаете? Она должна была заявлять ходатайство по поводу своей подзащитной. Плюс у нас подготовлены общие ходатайства, которые готовила именно Виолетта Волкова. И мы опять должны будем по ходу перестраиваться. То есть нам не дают время на подготовку. То есть у нас есть свои ходатайства у адвоката Фейгина, у адвоката Полозова, есть общие ходатайства, есть ходатайства наших подзащитных, и у Виолетты Волковой есть те ходатайства, которые она, например, хотела заявить сама, разбираясь в каких-то конкретных социальных вопросах. У нас есть какое-то распределение обязанностей разумное. И это означает, что она уже в процессе участвовать по существу не сможет. И мы не знаем, каким это может приводить результат. Вы видите, как процесс складывается. Он идет скоротечно, невзирая на интересы стороны защиты, ну, это ухудшает по существу положение наших подзащитных. Ограничивает их право на обеспечение защиты и юридической помощи в целом.
Говорил адвокат Марк Фейгин. Напомню, сегодня слушание по делу «Пусси Райт» начнутся в Хамовническом суде в час дня. Твиттер-трансляция на сайте «Свободы» www.svobodanews.ru. А мы вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне в центре Москвы на несогласованной оппозиционной акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний были задержаны более 40 человек. Эта ставшая уже традиционной акция впервые прошла в условиях действия нового закона о нарушениях на митингах. Итог: нескольким задержанным предъявлены обвинения по статье Административного кодекса, предусматривающей многотысячные штрафы. Подробности рассказал в интервью «Радио Свобода» гражданский активист, один из создателей сайта ovdinfo.org, Григорий Охотин.
Ситуация разная в разных ОВД. ОВД Басманная, где было задержано 16 человек. Туда приехали представители общественной наблюдательной комиссии и адвокаты. И там всех достаточно быстро отпустили, оформили 22 КОАП. Это штраф до 20 тысяч рублей по новому закону о митингах. В других ОВД ситуация более печальная. Два человека до сих пор остаются там. Мы оформили 19,3 и 22 одновременно. Это до 15 суток и тот же штраф. И, соответственно, будут их судить и сажать уже на сутки. В другом ОВД люди отказались представляться сотрудникам полиции, и их, соответственно, долго держали, а потом повезли в другое ОВД Красносельское на принудительную дактилоскопию, чтобы проверить, не являются ли они страшными преступниками. По нашим данным, там избили одного задержанного в процессе этого принуждения дактилоскопии, а потом, так и не определив и не выписав никакого протокола, всех отпустили. Там печальная история была с женщиной Любомудровой в ОВД Пресненское, которая совершенно на непонятных основаниях держали до 3 часов ночи. У нее поднялось давление до 190 ударов. И с помощью, опять-таки, ОНК и дежурного прокурора ее удалось освободить. Но в итоге ей не дали, тоже ничего не оформили, не дали никаких протоколов. И она эти 8 часов ОВД провела в качестве задержанной, вообще непонятно на каких основаниях, просто по приходе сотрудников ОВД.
По вашим данным, сколько человек из задержанных отпустили без составления протоколов?
Без составления протокола отпустили только тех, кто отказывался называться. Это 7 человек одного из ОВД, которых возили на дактилоскопию, и Любомудрову из Пресненского. То есть из 46 восьмерых без составления протокола. Остальным объявили штрафную новую санкцию 20 тысяч рублей по закону «Единой России».
Говорил гражданский активист, один из создателей сайта ovdinfo.org Григорий Охотин. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. Четверть первого. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокаты подсудимых по делу «Пусси Райт» опасаются, что сегодня судья может предпринять попытку вывести их из процесса, назначив государственных защитников. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, были задержаны 46 участников, несогласованные с властями акции в защиту свободы собраний. Многим грозят большие штрафы. В Петербурге госпитализированы 10 пассажиров прогулочного катера, затонувшего в ночь на среду на Неве. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Подборка передач 70-х годов из серии «Мы за границей». Ведущая Мария Розанова. Передачи готовились в парижской студии. Предлагаемые темы – писатели, иммигранты и западная аудитория. Западное отношение к ручному труду, проблемы взаимопонимания. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Михаилу Ходорковскому постановили освобождение. Под таким заголовком сегодняшний «Коммерсант» анализирует обнародованное накануне постановление председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. В нем говорится о необходимости дополнительной проверки приговоров по обоим делам ЮКОСа, поскольку их фигуранты могли быть дважды осуждены за одно и то же преступление. Подробнее обозреватель Радио «Свобода» Мария Стройкова.
В своем постановлении от 24 июля председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев напоминает обстоятельства дела. В декабре 2010 года Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены хамовническим судом к 14-летним срокам за хищение нефти и отмывание выручки за нее. А затем в мае 2011 года Мосгорсуд, исключив часть обвинений, скостил им погоду. В мае этого года судья Верховного суда Александр Воронов признал решения московских судов по второму делу ЮКОСа законными и обоснованными. Тогда адвокаты обратились к председателю Верховного суда Лебедеву, настаивая на пересмотре дела ввиду отсутствия оснований уголовной ответственности, поскольку нет характерных для хищения признаков, а именно противоправности, безвозмездности и реальности причиненного ущерба. Рассмотрев новые надзорные жалобы и изучив само уголовное дело в рекордный, как отмечает «Коммерсант», срок за 3 месяца, глава Верховного суда пришел к выводу о наличии оснований для отмены постановления судьи Воронова и необходимости возбуждения надзорного производства. Затем он привел данные, которые вызвали у него определенные сомнения, фактически изложив все доводы, которые приводили адвокаты. По версии Вячеслава Лебедева, статьи Уголовного кодекса, за которые были осуждены Ходорковский и Лебедев, образуют один состав, попадающий под действие положения кодекса о назначении наказания по совокупности преступлений. А в соответствии с ним в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда. Президиуму Мосгорсуда предстоит рассмотреть надзорные жалобы защиты и представление председателя Верховного суда. И, как пишет «Коммерсант», у бывших руководителей ЮКОСа теперь появляется шанс на освобождение. Учитывая, что по приговору Мещанского суда, который вступил в законную силу, Ходорковский и Лебедев уже отбыли наказание, можно предположить, что президиуму Мосгорсуда останется пересмотреть только приговор Хамовнического районного суда. А содержание обвиняемых под стражей в период рассмотрения этого дела уже становилось предметом разбирательства в Верховном суде в апреле прошлого года. И тот установил, что арест Ходорковского и Лебедева в период с августа по ноябрь 2010 года был незаконным. Таким образом, Мосгорсуд, с учетом всех изменений, направленных на либерализацию уголовного законодательства, уже этой осенью, когда будут рассматриваться жалобы, может освободить Ходорковского и Лебедева из-под стражи, заключает «Коммерсант». Между тем, адвокаты бывших руководителей ЮКОСа в своих комментариях постановления Вячеслава Лебедева высказываются более сдержанно. Адвокат Платона Лебедева Михаил Краснов назвал документ позитивным моментом в продолжительной истории дела ЮКОСа. А адвокат Ходорковского Вадим Клювгант в интервью «Радио Свобода» заметил, что выводы, изложенные председателем Верховного суда, являются достаточно робкой попыткой исправить ситуацию с беззаконием, которое творится в отношении бывшей нефтяной компании и ее руководства. Однако, подчеркнул Клювгант, решение Лебедева передать дело на новое рассмотрение президиуму Мосгорсуда может свести на нет все эти начинания.
Конечно, учитывая масштабы предыдущего беззакония и бессмысленности предыдущих судебных решений по этому делу в течение 9 уже лет, можно отдать должное этой весьма скромной и робкой попытке Вячеслава Михайловича Лебедева свернуть вверенную ему вертикаль власти хотя бы в русло элементарного здравого смысла или хотя бы в русло видимости здравого смысла. Это мы чуть позже, время покажет, видимость это или нет. Для того, чтобы делать какие-либо далеко идущие выводы, тем более питать какие-либо иллюзии, я абсолютно пока не вижу никаких оснований. Во-первых, потому что сущностная часть постановления действительно весьма и весьма робкая. Она всего лишь констатирует самоочевидные вещи, дает очень тонкий намек, что председатель Верховного суда, может быть, думает, что предыдущие суды не все учли в том, что два раза за одно и то же осудили. Второе, может быть, даже более важное, в том же постановлении содержится еще одно решение о том, что передать все это на рассмотрение президиума Мосгорсуда. И вот это решение, по моему убеждению, абсолютно незаконное и абсолютно лишенное здравого смысла, какого бы то ни было, может легко перечеркнуть всю эту робкую попытку и свести ее на нет. Потому что Мосгорсуд уже давно и прочно, и более чем в достаточной степени, и более чем откровенно зарекомендовал себя бастионом беззакония и круговой поруки в этом деле. А председатель Мосгорсуда так-то не постеснялась даже публично заявить, что дело ЮКОСа для нее закрыто, сделав это заявление в тот самый момент, когда наша жалоба находилась на рассмотрении Верховного суда.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». С сегодняшнего дня должны начаться выплаты компенсации за утраченное имущество жителям Кубани, потерявшим свое жилье в результате разрушительного наводнения в ночь с 6 на 7 июля. Власти обещают, что пострадавшие могут получить по желанию либо денежный сертификат, либо готовое жилье. Юристы одного из самых пострадавших населенных пунктов Краснодарского края, Крымска, заявляют, что около трети пострадавших столкнутся с проблемами при получении компенсаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В Крымском районе официально не подлежит восстановлению 1614 строений. Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий стихии. Многие жители не были зарегистрированы по месту проживания. Теперь им предстоит судиться за право получить компенсацию. Уже сейчас суды завалены исками от жителей Крымска с требованием признать факт проживания, говорит местный юрист Алла Ситникова.
Суды у нас полностью занимаются установлениями факта проживания, и пока другие даже не берут дела к рассмотрению, то есть все дела приостановлены.
А много таких людей, у которых нет прописки?
Ну, треть будет. Пока вот только этот вопрос решается. Потом поэтапно, наверное, будут следующие дела. Но пока вот эти. Они сейчас подробно выясняют вопрос, как люди проживали, в каком составе, кто действительно проживал. Для этого у нас же город маленький. У нас есть такие квартальные председатели СТОС, а территориальный общественный совет. Вот они на основании показаний соседей письменных дают справку о том, кто проживал и так далее. В конце концов, сколько человек оплачивало, в какую школу ходил. Ну, тут есть такая доказательственная база, вот, которые вопросы совсем спорные. Сколько я слышала, занимается ими Следственный комитет, еще раз перепроверяет, чтобы не было злоупотреблений, которые, ну, безусловно, могут быть. Вот поэтому вот сейчас пачками рассматриваются только эти дела. Кто на самом деле проживал в том или ином жилом помещении. Как для получения компенсации, так и для получения жилых помещений взамен разрушенных и утраченных.
Жительница Крымска Татьяна Приходько рассказывает, что до сих пор не получила единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Во-первых, по 10 тысяч еще не все получили. Допустим, я не получила за ребенка, потому что ошибочно выписали документ, неправильно выписали. И много таких людей, мы ходили, мы сейчас ходим по всем разным инстанциям. Мы ходим, пишем заявление на пересмотр, они сказали, мы будем поднимать, деньги изымать, потом заново начислять. В общем, я так поняла, это долгая история. По 150 тысяч это еще длиннее история. Много документов, они по нескольку раз ходят, и они документы путают, теряют детские документы, вот у нас потеряли документы. И то сказали, вот вы сейчас написали заявление, если не будет денег в течение недели, вы придете еще раз, только уже в другой кабинет, потом в другой кабинет. В общем, вот это вообще, вот это ужасно. Справки о составе семьи. Ну, вот такие вот, что мы там все проживаем, заверяли у квартального, заверяли у участкового. Ну, вот такое. Хоть мы и все прописаны, мы все равно все это заверялось. Потом мы все доказывали, что и наши дети несовершеннолетние, есть непрописанные дети. Вот, допустим, 9 лет ребенку, ребенок не прописан. Бывает, нет такой необходимости. Вот мы прописывали дочку, когда паспорт получали. А так, до этого она жила с нами, жила. Еще надо доказать, что она с нами жила. Хотя родители оба прописаны. Вы еще докажите, да, что она с вами вообще проживала, где же она жила, если мы оба прописаны по одному и тому же адресу. В общем, проблем много. Все это бумага, такое вот бюрократия.
У родственников Татьяны Приходько на днях был снесен дом в Крымске. У них нет никаких документов на руках, подтверждающих право на получение жилья взамен утраченного.
У меня у брата, у мужа брата, у родственников наших, это у невестки, у них дом под снос, у них двое несовершеннолетних детей. Пока ничего им не дали, дом снесли вчера. Вот они пока нигде не живут. Ну а что, через месяц идти в школу детям? Где дети должны жить? Дети не живут у родственников вообще в другом городе. Детей поотправляли, пока у них там в Краснодаре родственники, дети там. А сами они скитаются то туда, то туда. То что вчера дом разрушили, а на руках ничего нет. Нету никаких ни сертификатов. Вот им должны вроде дать сертификат на жилье. Пока ничего нет. Никаких документов нет. Я знаю, что с нашими родственниками происходит. Это я точно знаю. Это...
Но с самыми большими трудностями при получении жилья столкнутся родственники погибших в результате наводнения людей, рассказывает юрист Алла Ситникова.
Проблема будет с теми, кому нужно получать жилье, потому что проблема, например, бывает такая. Жилье к проживанию непригодно, но собственник, например, утонул, да, мама, а наследники уже ничего не получают, потому что они... как бы не проживали в этом жилье и не, пока не вступили в наследство. Надо же полгода, чтобы они вступили. И вот с наследниками вообще большая проблема, потому что никто пока не составляет списков прок. То есть они вступят через полгода, но уже компенсации, наверное, будут все распределены или как-то закончены. Поэтому, в общем, проблема еще в том, что вот сегодня обратилась женщина, она хотела квартиру, чтобы ей дали именно в Краснодаре. Но ей сказали на словах, что квартира в Краснодаре закончена. Все, поэтому берите, что есть. Она говорит, я не хочу, что есть. Я уже боюсь крымская. Вот. А они говорят, а мы ничего не можем сделать, потому что квартир нет. Я так понимаю, что, наверное, я предполагаю, что основная проблема в том, что недооценили всех, кто действительно нуждается. Как вот люди сами говорят, что где-то треть не учились. Вот это сейчас основная проблема, что сейчас просто будет не хватать людям жилья.
Говорила юрист из Крымска Алла Ситникова. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Что может оппозиция предложить украинскому обществу? В программе участвует кандидат в депутаты парламента от «Объединенной оппозиции» Александра Кужель, ведущий Виталий Портников. А мы продолжим «Свободу в полдень» через несколько минут. Новости Олимпийских игр в Лондоне, российский фильм о детях-аутистах на кинофестивале в Венеции. И сразу после сводки новостей вернемся к одной из главных тем дня – процессу по делу Pussy Riot. Какое наказание грозило бы девушкам в других странах, в частности, в Италии? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Адвокатам подсудимых по делу Pussy Riot опасаются, что сегодня судья может предпринять попытку вывести их из процесса, назначив государственных защитников. На сегодня с интервалом в 2 часа в разных судах Москвы назначены 2 заседания по делу Pussy Riot, на котором они должны присутствовать, что, по их словам, физически невозможно. Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, были задержаны 46 участников несогласованной с властями акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Полиция ранее заявляла о 25 задержанных. Российская оппозиция начинает кампанию по выборам своего координационного совета. Как сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов, во вторник на заседании Оргкомитета протестных действий предварительно было решено назначить выборы в совет на 7 октября. В Петербурге госпитализированы 10 пассажиров прогулочного катера, затонувшего в ночь на среду на Неве. Всего на катере в момент аварии находились 15 человек. Жертв, по данным МЧС, нет. В Соединенных Штатах скончался знаменитый писатель, сценарист и политический комментатор Гор Видал. Известность Видалу принес опубликованный в 1948 году роман «Город и столб», в котором он одним из первых в американской литературе обратился к проблематике гомосексуальности. В Сирии минувшей ночью правительственные силы подвергли бомбардировке находящиеся под контролем повстанцев районы города Алеппо. По сведениям американского телеканала NBC, бойцы повстанческой сирийской свободной армии применяют против войск президента Башара Асада ракеты класса «Земля-воздух». США во вторник объявили о расширении режима санкций против иранских нефтяных и нефтехимических компаний. По словам президента Барака Обамы, новые санкции предусматривают запрет на ведение бизнеса с ведущими компаниями, работающими в иранской нефтяной отрасли.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной российской теме последних дней, к теме, с которой мы начали наш эфир, продолжающемуся в Москве процессу по делу участниц группы Pussy Riot. Действительно ли девушки оскорбили церковь и чувства верующих людей? Способны ли акции, подобные этой, нанести вред вере и христианству? Что было бы, если бы похожий панк-молебен состоялся не в храме Русской Православной Церкви, а в другой церкви, в другой стране, на глазах у прихожан иных христианских конфессий. Радио «Свобода» с помощью своих корреспондентов в России и за границей решила собрать мнение священников и прихожан различных христианских храмов в нескольких странах Европы и в России о поступке девушек из Pussy Riot и о реакции на него российской власти и РПЦ. По мнению Джованни Бенси, итальянского католического журналиста, знатока истории и традиций римско-католической церкви, в Италии подобная акция, если бы и произошла, то, во-первых, не привлекла бы столь пристального внимания, и, во-вторых, наверняка не стала бы предметом обсуждения в Ватикане. С Джованни Бенси побеседовал журналист Радио Свобода Александр Гостев.
Что считается оскорблением церкви? Мы говорим о римско-католической церкви, а что нет?
Существуют статьи закона против оскорбления религиозных чувств. Это нарушение может преследоваться, конечно, по заявлению на основе протеста вот церковной организации, которая считает себя оскорбленной.
Есть ли документы в Ватикане, есть ли установление, есть ли теологическая концепция, где сформулирована позиция именно Ватикана по поводу подобных случаев?
Таких документов нет. Ватикан считает, что на основе конкордата 29-го года и так далее, вот все эти формы оскорбления церковной жизни в той или иной форме, задача преследования этих правонарушений – это задача государства, а не церкви. Значит, у церкви нет никаких документов по поводу этого вопроса.
В современной истории случались ли в церквях подобные акции? Каким было отношение к ним со стороны прихожан, со стороны священников?
Случаев, по-моему, тоже не было, потому что в большинстве случаев, когда происходят вещи такого рода, дело решается в частном порядке, значит, не будет никаких больших проблем, никаких больших процессов или так далее.
Если бы нечто подобное произошло в соборе Святого Петра в Риме?
Думаю, папа бы ничего не сказал. Если бы вообще кто-то прокомментировал эту историю, то это пресс-секретарь Ватикана Федерико Ломбарди. Конечно, возникла бы большая полемика в печати, потому что левые сказали бы, что ах, вот это выражением свободы мысли и так далее. Но это похоже на то, что произошло в России. Консерваторы, конечно, стали бы выступать за суровое наказание и так далее и тому подобное. Это была бы такая реакция.
Вы можете представить себе сцену? Идет служба, церковь, допустим, воскресенье, священники, прихожане, и в этот момент происходит какая-то такая панк-акция, такая акция контркультурная. Какой была бы реакция священника и прихожан? Что бы они бы сделали?
Вряд ли кто-то сделает в Италии вот такую вещь. Это считается как-то не современным, эти формы протеста. А если бы что-то такое произошло, я полагаю, что либо священник сделал бы вид, что ничего не замечает, либо он призвал вот этих людей выйти из церкви и прекратить вот все эти действия, а последовало ли потом заявление в полицию или нет, это трудно сказать. Но, конечно, реакция молящихся была бы очень отрицательной. Церковь считается как бы особой организацией, которая неинтересна само по себе. И поэтому не стоит организовать, вот скажем, какие-то акции против нее.
В России существует множество псевдорелигиозных или полурелигиозных организаций, которые очень агрессивно защищают Русскую Православную Церковь, хотя сами частью этой Русской Православной Церкви не являются. А в Италии существуют какие-либо близкие к Ватикану, но не входящие в его структуру объединения граждан, которые борются также за чистоту церковных устоев, за религиозную мораль, борются с врагами церкви, так так, как они понимают это слово.
В Южной Италии это было бы более скандально, чем на севере. Есть такая организация, как Comunione e Liberazione, например, общение и освобождение, которое влияет и на политику Италии, потому что многие политические деятели связаны или являются членами этой организации. И я полагаю, что организация такого рода, в таком случае, как тот случай Pussy Riot, конечно, вмешалась бы в защиту церкви.
В современной Италии вопросы церкви, религии, веры – большая часть общественной жизни.
Есть традиция, согласно которой церковь всегда давала какие-то руководящие указания к тому, как организовать политику. Раньше существовала даже партия, которая называлась Христианско-демократическая партия. Люди ее называли партией церкви. Сейчас этой партии больше нет, и политически активные католики разбросаны по разным другим партиям, и правым, и левым. Но попытка церкви быть одним из главных центров политического и морального руководства страны, конечно, в Италии есть, и католическая церковь это делает. Быть может, больше, чем в других католических странах, потому что в Италии церковь присутствует физически. Ватикан — это, в конце концов, район Рима. А? Например, все выпуски новостей по телевидению, по крайней мере, одну минуту посвящают какому-то заявлению папы, что я не вижу, например, по немецкому телевидению или по французскому.
В Русской Православной Церкви есть мнение, что в современном мире христианство вновь подвергается тяжелым гонениям. А что по этому поводу думает Ватикан? Были ли какие-либо высказывания папы или кардиналов? И что по этому поводу думают итальянские католики?
Католики уже давно говорят об этом. Тот факт, что христиане самая преследуемая религиозная группа в мире, это общее место в католических кругах. И, конечно, приводятся всякие примеры, вот то, что происходит в Африке, то, что происходит в Индонезии, или что происходит в других странах.
В Русской Православной Церкви говорят о том, что на христианство идет атака как бы со стороны атеистов, либо со стороны современной культуры. Вот об этом я хотел спросить.
В католической церкви почти никто не говорит такие вещи. Есть кто-то, который говорит, конечно, есть такие воинствующие католические организации, которые видят в любой критике церкви атаку на эту самую церковь. Но это не правило. Признается, что есть на разные мнения, что существует и атеизм, но жалобы католической церкви, по крайней мере, общественные, публичные, жалобы католической церкви на то, что идет атака атеистов в такой форме, в какой мы читаем иногда вот в православных русских публикациях, такого нет.
Рассказывал итальянский журналист Джованни Бенси. Добавлю, что целиком с материалами этого проекта «Радио Свобода» можно познакомиться на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас новости 30-х летних Олимпийских игр в Лондоне. Сегодня в российских информационных агентствах было опубликовано заявление министра спорта России Виталия Мутко. В нем говорится, что выступление сборной России идет в соответствии с намеченным графиком, несмотря на то, что пока она занимает лишь 9-е место в неофициальном командном зачете. Сколько медалей у сборной России на этот момент и есть ли основания для таких заявлений? Об итогах вчерашнего дня на Олимпиаде и о том, за какими событиями стоит следить на играх сегодня, я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Например, на прошлой Олимпиаде в Пекине была похожая ситуация, когда в ходе первой недели Олимпиады сборная России выступала ни шатка, ни валка, немного завоевала медалей. И тогда руководители российского спорта говорили и вполне естественную вещь, что, собственно, российских, так сказать, видов пока еще не было. Не было синхронного плавания, не было художественной гимнастики, не было легкой атлетики. И поэтому у россиян немного медалей. Но картина повторяется и сейчас. В сборной России на 9-м формальном месте по 2 золотые и серебряные медали и также 4 бронзовые. Но это был очень условный результат. Например, вчера у России было место 7-е. с утра, а вчера же завоевала Россия 3 медали, 2 серебряные и 1 бронзовую, то есть медалей стало больше, а место зала хуже. Но это же не официальный зачет, другие команды тоже выступают, и другие спортсмены тоже готовятся, так что тут ничего удивительного нет. Раз мы заговорили о командном зачете, давайте его приведем. Лидеров: 13 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые медали в сборной Китая. Китайцы идут по потрясающему графику, либо 3, либо 4 медали в день, пока меньше не было. У сборной США 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград. У команды Франции, идущей на 3-м месте, 4 золота, 3 серебра и 4 бронзовые медали. Вот таков список лидеров. Теперь пойдемте по персоналиям. У россиян, я уже сказал, вчера было 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. Второе место в командных состязаниях по женской спортивной гимнастике. Вслед за сборной США штангистка Светлана Царукаева выиграла серебряную медаль, а дзюдоист Иван Нихтов стал 3-м. А вот дзюдо пока что принесло сборной России 3 медали, 2 золотые и 1 бронзовую. Но вчера, конечно, блистали на аренах олимпийских и американцы, и китайцы. По 4 золотые медали. А кроме золота в гимнастике, выиграл свою медаль наконец-то великий пловец Майкл Фелпс. Это его 15-я золотая олимпийская награда. Он победил в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Но вначале, взяв серебряную медаль чуть раньше, Фелпс сравнялся с знаменитой советской гимнасткой Ларисой Латыниной по количеству олимпийских медалей. У них стало их по 18. А вот после победы в эстафете у Фелпса теперь 19 олимпийских медалей, и он обошел теперь уже бывшую рекордсменку игр у Латыниной, соответственно, 9, 5 и 4 медали. Кроме того, у американцев пловчиха Элисон Шмидт выиграла 200 метров вольным стилем, а стрелок Винсент Хин, как победил в дисциплине скис. Еще одно знаменательное событие дня. Еши Вень, китайская пловчиха, выиграла свое 2-е золото Олимпийских игр, победив на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Вчера же ее обвинили в употреблении допинга, правда, на мой взгляд, совершенно голословно. Один из знаменитых тренеров из США дал интервью компании BBC, в которой вот прямо назвал ее результаты странными и подверженными допингу. Но официальные лица уже выступили с опровержением этих слов, и китайские, разумеется, но и представители медицинской комиссии МОК. На мой взгляд, тут все очень просто. Есть результат, есть допинг-анализ, и, соответственно, можно говорить. А голословно утверждать такие вещи нет никакого смысла.
Алексей, на какие соревнования стоит обратить внимание сегодня?
Сегодня главное состязание для России – это соревнование в сабле, в женском фехтовании, где на медаль претендует Софья Великая. Это 2 раздельные гонки у велосипедистов. В частности, у россиян выступают Денис Меньшов и Ольга Забелинская. 100 метров вольным стилем в плавании, где будет плыть Николай Лобенцев. И гимнастика в многоборье по отдельных видах. Там от России выступают Данил Белявский и Эмин Гарибов. А всего же будет разыграно 20 комплектов медалей. Таковы основные виды на сегодня.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокаты подсудимых по делу Пусси Райт опасаются, что сегодня судья может предпринять попытку вывести их из процесса, назначив государственных защитников. На Триумфальной площади в Москве накануне, по данным гражданских активистов, были задержаны 46 участников, несогласованные с властями акции в защиту свободы собраний. Многим из них грозят большие штрафы. В Петербурге госпитализировано 10 пассажиров прогулочного катера, затонувшего в ночь на среду на Неве. США объявили о расширении режима санкций против иранских нефтяных и нефтехимических компаний. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Новости российской мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Вклады частных лиц в российских банках, как рублевые, так и валютные, увеличились в течение мая на 2%, составив примерно 12,5 триллионов рублей в пересчете, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это чуть менее 390 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения за май сократилась на 0,4 процентного пункта до 45,9%. Средний номинальный размер пенсии в России в течение июня не изменился, составив 9163 рубля на человека в месяц. По текущему обменному курсу это менее 285 долларов. При этом в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, размер пенсии в июне снизился к уровню предыдущего месяца почти на 1%. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в первом полугодии увеличились на 17% к уровню такого же периода прошлого года, составив почти 32 миллиона человек, говорится в материалах Федерального агентства воздушного транспорта. При этом объемы перевозок на международных и внутренних рейсах, распределившиеся примерно поровну, выросли в январе-июне более чем на 24% и 10% соответственно. Уровень покрытия мобильной телефонной связью автомобильных дорог разного значения в России на сегодня составляет почти 76%, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Наибольшей территорией покрытия, примерно 80%, сейчас располагает компания «Мегафон», второй по величине оператор сотовой связи в России. У двух других операторов так называемой «большой тройки», компаний МТС и «Вымпелком», этот показатель составляет около 74%. Средний уровень безработицы в 27 странах Европейского Союза, как и в 17 странах еврозоны, в течение июня не изменился – 10,4% и 11,2% соответственно, сообщило агентство Евростат. При этом максимальный уровень безработицы был отмечен в Испании – 24,8% экономически активного населения, а минимальный в Австрии – 4,5%. Курс доллара на сегодня – 32 рубля 20 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 51 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. Во внеконкурсной программе открывающегося в конце августа 69-го Венецианского кинофестиваля будет представлена картина российского киноведа Любови Аркус «Антон тут рядом». Она посвящена детям дождя, так стали называть детей-аутистов после выхода в свет фильма «Человек дождя» с Дастином Хоффманом в главной роли. Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс» и фильм «Антон тут рядом», ее дебют в кинодокументалистике. Это кино открытого социального действия, которое призвано привлечь общественное внимание к серьезнейшей проблеме. С Любовью Аркус побеседовала обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Этот фильм родился, собственно, из проекта, который мы придумали с Костей Шавловским и Леной Грачевой, который назывался «Кино открытого действия» в 2008 году, который предполагал, что кинематографисты на безгонорарной основе со звездами на безгонорарной основе делают ролики социальной рекламы, посвященные детям разных групп риска. Я нашла в бумагах волонтеров, которые они принесли нам для изучения материалов, как бы фактуры, да, я нашла это сочинение Антона и, собственно говоря, нашла и пропала. То есть дальнейшие 4 года моей жизни уже не было никаких проектов и никакого, даже почти не было сеанса, вот, а был уже только Антон, дети-аутисты, родители детей-аутистов, социальные проблемы детей-аутистов. Какую задачу я ставила перед собой, когда я делала фильм? Я ставила перед собой только одну задачу. Я хотела, чтобы меня поняли, чтобы зрители почувствовали то же, что почувствовала я. А именно, чтобы они почувствовали, что никаких других людей на самом деле нет. Глубокое понимание проблемы заключается в том, что мы и они – это одно целое. Это для меня самая важная мысль. И я хотела, чтобы зрители увидели себя в Антоне, потому что я глубоко убеждена в том, что Антон есть в каждом человеке. Причем это лучшая часть каждого человека. Чем лучше человек, тем больше в нем Антона. я очень надеюсь на клубный прокат, но это опять как бы не может иметь такого действия, как вот то, что в сущности Константин Эрнст подтвердил, что он покупает этот фильм для Первого канала. И это, конечно, очень важно, потому что охват аудитории будет как бы, ну, несравненно больше.
То есть, Люб, строго говоря, для нас Первый канал важнее, чем Венецианский фестиваль, это так?
Я не знаю, то есть как для меня, да. Лично для меня, да. Но Венецианский фестиваль, ну что, я же не буду с тобой кокетничать. Ну, конечно же, поскольку я всю жизнь мечтала быть режиссером, и что, разумеется, мне это, ну, очень радостное для меня событие. В общем, очень радостное.
Люба, едете ли вы сами представлять фильм «Венецию»?
Да, мы едем все вместе. Едет редакция журнала «Сеанс». А еще такая новость, что сегодня пришел запрос на фильм с Амстердамского фестиваля.
А Антон поедет с вами?
Это мысль, которую я думаю бесконечно. Ответ был бы точно «да», если бы я не знала, что любая перемена, особенно самолет, да, чужая речь вокруг, незнакомое место, может как-то его очень слишком взволновать. Ну вот, но я буду советоваться с его доктором. Да, я очень как бы много плохого думаю о современной психиатрии, честно говоря. Вот, но как и во всяком деле, решают люди, конечно. Не сфера деятельности, и не то, как она построена в нашей стране, а решают люди. Потому что я, в конце концов, нашла врача, его зовут Леонид Яковлевич Рибин. Вот, это совершенно молодой доктор, прекрасный, интеллигентный человек, который, как и все наши психиатры, не очень был сведущ в аутизме. Вот, и скорее, как бы, из сострадания взялся нам помогать. Ну, в общем, с тех пор, как он появился, мы очень спокойны, потому что он понимает Антона и очень хорошо с ним разговаривает, и на самом деле очень помог ему.
И просто с ним нужно советоваться, возможно ли, чтобы Антон поехал с вами?
Да, с ним нужно советоваться, потому что я очень хорошо понимаю душу Антона, но я все-таки не врач. На самом деле, вот моя подруга Дуня Смирнова, она как бы, ну, с большим скепсисом относилась к моей вот этой деятельности, всякой благотворительной, как она ее называла, хотя это не благотворительная деятельность, но она вообще как бы не очень понимала, что все это такое, но когда она посмотрела фильм, во-первых, она привезла деньги, свой вклад в дом Антона, который мы купили. А во-вторых, что самое главное, она, так сказать, вместе со мной, с Ирой Меглинской, основала, из Кати Мень, основала фонд помощи детям-аутистам. И вот в сентябре или в октябре у нас будет как бы открытие фонда, на котором, я думаю, что мы покажем фильм.
Любовь Аркус рассказала Марине Тимашевой о своем фильме «Антон тут рядом», который будет показан во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. А в завершении программы «Свобода в полдень» еще об одном кинофоруме, который открывается уже сегодня. Это 65-й кинофестиваль в Локарно, один из старейших в мире. Международное жюри в этом году возглавляет тайский кинорежиссер Апичатпонг Вираситакул, а в жюри конкурса дебютов вошел молодой российский кинокритик Борис Нелепо. О программе фестиваля кинокритик Андрей Плахов рассказал моему коллеге Валентину Барышникову.
Конкурсная программа состоит из фильмов в основном молодых и еще неизвестных режиссеров. Это давняя ориентация фестиваля, поэтому можно сказать, что вся конкурсная программа представляет несомненный интерес. Ее делает уже третий год новый директор Оливье Перр. И критики, те, кто приезжает на фестиваль, с большим интересом следят за тем, как трансформируется Локарно под кураторством Оливье Перра. Первый год показал, что он стремится к очень радикальным преобразованиям на фестивале. Второй год поставил несколько вопросов. Посмотрим, что будет в этом году. Во всяком случае, здесь явно сделана ставка на новые имена, потому что известных режиссеров, уже таких маститых, как, например, Жан-Клод Бриссо, участвующий в картине «Девушка ниоткуда», раз-два и общался. В основном это или дебюты, или, во всяком случае, вторые картины молодых авторов. Но кроме конкурса, здесь существует программа «Пьяцца Гранде», где представлены более известные имена и более известные картины, иногда уже премьеры которых состоялись раньше. Например, фильм «Ноу», «Нет» чилийского режиссера Пабло Лорейна, который участвовал в Каннском двухнедельнике режиссеров, теперь он будет показан на «Пьяцца Гранде». Так же, как и фильмы Наоми Львовски, Стивена Содерберга, новая картина. Конечно, все это интересно посмотреть. Будут также представлены работы членов жюри фестиваля. например, режиссера Наоми Львовски, а возглавляет жюри Эпичетпонг Верасетако, знаменитый уже теперь тайский режиссер, победитель Каннского фестиваля, который впервые, на моей памяти, во всяком случае, будет возглавлять жюри вот такого крупного фестиваля, как Локарно. Интересно, мне кажется, представляет еще и фильмы Бертрана Бонелло, французского режиссера, Ингрид Кавин, об известной немецкой актрисе и певице, которая сама приедет представлять эту картину. Будет новый фильм японки Наоми Кавасе и недавно ушедшего из жизни Стивена Двоскина, известного режиссера-авангардиста.
Насколько вот такое жюри может оказать влияние на исход фестиваля, на то, как будет развиваться в дальнейшем фестиваль?
Я думаю, что приглашение Эпичетпонга, конечно, это некий знаковый жест, это лишнее свидетельство того, что Локарно стремится радикализировать формулу фестиваля, который существует с 1946 года, является одним из старейших в мире и несколько раз уже менял, ну, как бы свой регламент и ориентиры. Вначале туда приезжало очень много кинозвезд знаменитых, начиная от легендарной Марлен Дитрих. Потом фестиваль почти совсем отказался от звезд и сосредоточился на пропаганде нового кино и внес очень большой вклад в поддержку, например, чехословацкой новой волны, да и советского молодого кино в 70-е, 80-е, 90-е годы. В последнее время эксперименты тоже продолжаются. И вот, например, в этом году мы видим, что, с одной стороны, такая радикализация в виде тех авторов, которых я перечислил, с другой стороны, будет довольно много звезд, причем звезд, уже относящихся скорее к прошлому кинематографу, чем к сегодняшнему дню, таких как Ален Делон или Арнелло Мути, которые приедут уже как живые легенды и будут также участвовать в фестивале. Следует упомянуть о российском участии в фестивале «Локарно». К сожалению, нет российской картины в главном конкурсе, но зато в параллельном конкурсе, а он тоже чрезвычайно престижен, кинематографисты сегодняшнего дня, будет участвовать фильм под названием «Зима, уходи», снятый в мастерской Марины Разбежкиной. Это очень интересная мастерская, которая выпускает экспериментальные документальные фильмы. В данном случае студенты, ученики этой мастерской засняли события, связанные с политической борьбой в России, с выборами, с митингами предвыборными и с протестами массовыми. То есть это как раз то, что сегодня очень многих интересует, это документальные свидетельства, уже как бы как-то художественно оформленной вот этой горячей зимы. Это явно привлечет интерес, и даже на фестивальном сайте кадры из этого фильма занимают почетное место, поскольку это фильм один из самых заметных в программе.
Рассказ кинокритика Андрея Плахова об открывающемся сегодня кинофестивале в Локарно завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. О развитии событий в дневных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svobodanews.ru. А через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит час прессы. Кто окружает Виктора Януковича? Ведет программу Виталий Портников. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.